Я прочитаю из 2 Тимофеев, 4 главы, 16 стиха. При первом моем ответе никого не было со мною, но все оставили меня, да не вменится им. Господь же пристал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей. И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки. Аминь. Вот эти слова оставляет нам апостол Павел как тайну своей жизни. Пишет он это Тимофею, сыну своему духовному, о котором много плакал, которого хвалил за служение. И вот так говорит ему все откровенно о своих скорбях, о своих немощах. Великий мудрый муж Божий, избранный Господом, тот, который и Господа встречал, еще когда и гонителем был. А потом увидел преображение, когда увидел Господа, ставшего ему на пути, и потом круто переменившего весь его путь, всю его жизнь. Того, который был извергом, как он называет себя, гонителем, недостойным называться не только апостолом, а и детем Божьим. И вот этот муж рассказывает своему духовному сыну, что с ним происходило, и откровенно ему в назидание, и откровенно, как от сердца к сердцу. При первом моем ответе никого не было со мной, но все оставили меня, да не вменится им. Но Господь предстал и укрепил меня, и избавит, говорит, меня Господь, до царства своего сохранит. Вот мы сегодня много слышали, даже вот в последнем этом уроке, благословенных слов. Это не те слова, не той школы, которая нас не приобщает к Богу, а слова того учения, той благодати, которая объединяет нас всех вместе с Богом по Его учению. Не то, что дает нам диплом, не то, что набивает наш рассудок, а то, что питает душу, питает сердце. И что делает нас, соединяя в одном теле, как детей Божьих. И вот мы слышали много, каким отзывчивым должен быть пастор. И это действительно все учение о пастырстве, вся пасторология, как ее ни называете, какими-нибудь заумными иностранными словами. Но все-таки это богопознание, и все-таки это подражание Христу, как пастырь-начальнику, и значит только любовь, и любовь, и любовь, Бог есть любовь, и забота о всем, что нам верено, о каждой душе. Но все-таки при всем этом у пастыря и у служителя, и чем выше служитель, тем опасность это больше, остаться одним, остаться одному, быть непонятыми иногда советом своим, иногда друзьями, и особенно в критические минуты жизни. И это пережили почти все служители. И вот здесь как хорошо уповать, как хорошо сказать такие слова, как вот здесь сказано. Это дивные слова. И помнить, и верить, что Господь не оставит. Это последнее наше прибежище и первая надежда. И Господь всегда явится. Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей. И избавит меня Господь от всякого злого дела, и сохранит для своего небесного царства ему славу вовеки. Вот эту надежду иметь. Как бы тяжело ни было, как бы трудно ни приходилось, не отступить от истины, не отойти от Господа, до конца выполнить предназначение свое, чтобы утвердилось благовествование, чтобы дело Божье утвердилось, чтобы наше пастырское служение имело такую печать, чтобы с последним вздохом, когда все вот оставили, знать, что Господь никогда не оставит. Он подходит, предстал мне Господь. Вот кто явился вместо тех, которых он ожидал, что он много отдал им сердца, много отдал души, много ходил, согнулся на этом, может быть, изнемог, и все оставили меня. и еще когда оставляет просто, ну, за брачной трапезой там, увлеклись где-то, не обратили внимания, когда самый тяжелый момент жизни, когда идет размежевание, когда сторонники отходят с удовольствием в другую сторону. И вот здесь нужно продолжать утверждать истину, продолжать утверждать благовествование, чтобы утвердилось благовествование, чтобы утвердилось дело домостроительства Царствия Божия. И ты иногда остаешься один. И дай Бог, чтобы это было не гордое одиночество. Я знаю, вы все отступите, вы все вот такие, от вас нечего и ждать, а я вот один, бьюсь, как рыба об лёд и так далее. Мне это нужно. Вот он, говоря эти слова, в предыдущем мы читаем, течение совершил, веру сохранил, и продолжает говорить, принеси мне книги, особенно кожные, берегись Александра Медника, он дает последние указания, весь служа своему Тимофею, потому что он потом будет продолжать работу. Есть ли у нас такие Тимофеи? Есть ли кому мы всю душу отдали, чтобы он тоже утверждал истину, и исповедуясь даже пред ним, вот в каком оказался он состоянии. Когда оставили его все, да не вменится им, что же это было, братья и сестры, то есть братья, это был грех, это было отступничество, тот, который им все отдал, все оставили его, да не вменится им, это как молитва со креста, прости, мы бы не знали, что делать, но остается вера, и он знает, для чего ее укрепляет Господь, и этот уж неизменно не останется в стороне, а придет и укрепит, и утвердит для царствия своего, а он здесь дает последние указания для того, чтобы Тимофей продолжал, невзирая на все обстоятельства. Он ему именно говорил такие слова, что будет время, когда здравого учения принимать не будет. Это вот когда касается особенно учения, там особенно остро стоит вопрос, какой стороны держаться, куда уклониться. А служитель должен, зная учение, идти верным путем, настой во время и не во время. Будет одинок, но стой. И вот так он давал эти последние указания, и в то же время ближайшие друзья оставили его. И здесь это не единственный случай, это почти система, когда испытывает, до конца испытывает Господь своих служителей. Вы вспомните самого Христа. Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь. Вы вспомните Иова, его лучшие друзья. Что они сказали? Не тот ты человек, припираешься с Богом, ставишь себя выше и так далее. Жена, похули Бога и умрешь. Он же плоть до костей соскребал, сидел на пепелище. Мудрецы нашлись, которые наставляли его. Потом только, когда претерпел все, да и сам понимал, что человек, и в нем есть немощь, и тоже каялся пред Богом, а потом Господь сказал вот этим друзьям, если не помолится он за вас, я не приму, не услышу, не избавлю. Вот это одиночество Иова. Потом Господь вознаграждает. Хранит для Царствия своего. Так было, я говорю, со Христом, так было. Вспомните Илью. Остался я один, и моей души ищут. Хотя и сказал Господь, что есть еще 7 тысяч, которые не преклонили колен перед валом. Но ведь не они ему лепешку носили и мясо, а ворон. Не они его утешили, а когда, говорит, услышишь, после всей этой будет тихое веяние ветра. Так пройдет Господь, так утешит. Вот пастырю надо на что еще надеяться. И эту надежду никогда не терять, никогда не забывать. Исполнить дело до конца, это нужно быть и отданным до конца, и верным до конца. Когда уже на друзей ставку не сделаешь. Когда мне не скажешь, не обнимешь брата своего, по плечу не похлопаешь, пойдем, брат мой, вот предстоит еще то и то, иногда туда надо идти, куда брат не пойдет. И здесь надо быть верным до конца. И всегда знать только одно, а он придет, а Господь явится, может быть, всех нас выжмет до конца, но явится, сохранит душу нашу для спасения. Таков Господь. Хуже другое. Когда вот как в Ладикийской церкви стучит и не отворяет, и остается в церкви за дверьми, да и наше-то служение, братья, если мы пастыри, если мы служители, как отрадно слышать даже молитвы покаяния, потому что где-то Дух Святой работает в сердце. Объединяемся. Не для слов собираемся, а для того, чтобы объединиться. И тогда только мы по-настоящему едины, конечно, если бы мы не плотского единства искали, потому что если единство такое, вы помните, как единство было какое, заклялись не есть и не пить, доколе не убьют папу. Вот даже пост был такой. И единство Ирода и Пилата с народом языческим, с Израилем, это тоже единство. Все объединилось для того, чтобы враждовать с Богом. Но настоящее, источающее слезы покаяния и любовь, единство с Богом, единство в Духе Святом, это когда мы едины ради Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, ради Бога, Отца и Духа Святого. Вот этого единства хочет от нас Господь. Тогда Он нас объединяет. Вот иногда говорят, что церковь автономна, абсолютно автономна, что там, кто там. А я вот сижу и радуюсь, вот пока Он жив, слава Богу, я знаю, что он может и день, и два, и три, потому что самую источнику благодати питать наследие Господне. Да если бы я мог помножить его на 100, и вот все вы поехали и стали бы вот такими, которые питали там вокруг себя тоже так. А ведь это редкие люди. Я не в похвалу там особую человеческую говорю, но все-таки ведь можно же учиться у Бога. Можно черпать силы, можно вот так, чтобы из чрева текли реки воды живой. И вот и единство тогда везде будет благословенным, сильным, могущественным и источающим любовь в Духе Святом. Почему? Потому что Господь какого единства хотел? Не автономия, ты мне не брат. А если говорил о единстве таком, когда мы прежде всего соединяемся в Боге. Да будут все едины, не сами по себе, Бог сам по себе. И Христос не сам по себе, а Отец сам по себе. Я и Отец одно. Вот если они воедино, а всех остальных как тело, церковь Христову, Он берет как тело свое, говорит, как ты во мне, и я в тебе, Отче, так и они в нас. Вот это уже, вот какая троечность, да будут воедино. И совершенно воедино. Ну вот кто-то сказал бы, а мы абсолютно независимы, а нам это не нужно. А Господь говорит, что вот мы со всеми святыми питались так у источника благодати. И если тот же дух веет сейчас по другим областям, среди других служителей, где сердце полно благодати Божьей, открывается навстречу Божьей любви, потому что он со своей любовью тянется к нам, со своей любовью, предлагает нам свои пронзенные руки, кровь для искупления, для приятия нашего покаяния, для очищения от греха, для ниспослания Духа Святого. Это мы только бываем черствы, отворачиваемся. Он идет к нам с этим, Он создает такое единство, а у нас свои учения бывают, у нас свое знание бывает. И тогда, конечно, в таком знании мы и разделяемся друг от друга. И все, что разделяет, оно всегда не от Духа Святого. А когда от Духа Божия, обязательно к единству и к абсолютному, потому что учение это у Христа одно, церкви-то все одни, и все вместе составляет Его тело. И вот это единство. Не ради того, чтобы нам противостать тем, которые с нами не согласны, я имею в виду лжеучение какого-нибудь, а имею в виду того и то единство, которое мы понимаем твердо на основании Священного Писания, как оно есть, и которое учению подкрепляется Духом Святым. Я прочитаю еще здесь вот место Писания, чтобы посмотреть, какие вот сейчас у нас существуют две школы, два направления богословских знаний, богословских поучений. Это я из 8 главы 1 послания к Коринфянам прочитаю. Из 1 стиха и 3 стиха 1. Мы все имеем знания, но знание донбивает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Я говорю, вот сегодня у нас как бы два подхода, и западный особенно подход стучится к нам в двери, когда семинарии богословские, курсы библейские, когда набивают голову, но отступают от истины, не прибегают к возрождению от Духа Святого, даже часто не проповедуют этого, сами не имеют возрождения, но имеют дипломы богословов, докторов искусства, они часто совместимы, юридически кончают богословские факультеты, иногда у них после диплома, они пастырями являются, а на Западе особенно, без диплома там тебе и церковь не дадут, там и просто тебя не примут, и кто бы ты ни был, у тебя нет диплома. А зато есть с дипломом, ты плотской человек, он не верит в богодохновенность Священного Писания. Такой человек, не верующий в богодохновенность Священного Писания, а есть еще и такие, которые не верят в Иисуса Христа как Сына Божия, это я не говорю о других вероучениях. Я говорю, что в богодохновенность Священного Писания не верят более 50% баптистов, а их там свыше 30 миллионов, только в Америке в одном. Представляете себе, если Господь говорит, вот по Его оценке, по Слову Божию, вы знаете, говорит, что придет Антихрист, и теперь уже много Антихристов, всякий дух, не исповедующий Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть дух Антихриста, а мы думаем богослов, а мы думаем, что это человек, который вот сейчас, он готовит, пожалуйста, и тоже будет говорить о всех предметах, о догматике, о том, о другом, кое о чем. Но никогда не будет вот такой школы. Школы личного общения с Богом, которая была и тогда, когда и читать, и писать не умели, но Дух Божий веял и вселялся в сердца, имеющих страх Божий. И тогда Господь приближал к себе таких мужей, как мы и говорим, взять, будь то Илья, будь то, допустим, апостол Павел, будь то Тимофей, меньший брат, как мы бы сказали, или другие, но какие чудеса через них совершал Господь. Это было удивление. Почему? Потому что, говорит, кто любит Бога, тому дано знание от Него. Знание, говорит, надмевает, а любовь надедает. Ну что это такое надмевает? Придает гордости, потому что славянское слово «дму» означает «дую», «надменный». Вот, «дму» — это сейчас и по-украински, и сейчас «дму», «дую». «Надменный» — это значит «надутый». И вот знание вот так вот надувает, делает человека гордым. И что ж мы, как мы тогда Бога познаем? Вот мы должны как... того, как Бог нам это объясняет, так познавать таких людей. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вот в слезах смирения мы станем пастырями. В слезах смирения мы, наполняя сердце и очищая его покаянием от греха, наполняя Духом Святым и проявляя любовь. Вот братья сегодня молятся, Господи, вот там я не смог посетить, там у меня долги, там я не успел. И это хорошо. Это хорошо. Здесь мы приходим к единству. Здесь мы приходим к пониманию нашей задачи, наших забот, и основы основ благовествования, и дело домостроительства, и вот и апостол Павел говорит, хоть все оставили меня, все оставили, да не вменится им, но Бог предстал и утвердил меня, чтобы я мог утвердить благовествование, чтобы я мог действительно твердым сделать его основу, чтобы оно имело. И вот это вот чудо, которое совершается в нашей жизни, это совершается через ту любовь, которые Господь Духом Святым поселяет в сердца наши, очищая нас от греха, и потом руководит. Кто, говорит, любит Бога, тому дано знание от Него. И вот так мы обретаем знание через саму практическую отдачу, через саму жизнь нашу. И если мы живем надлежащей жизнью, или еще сказано, что кто хочет творить волю Божию, тот узнает о всем учении, от Бога ли оно. Послушным тем, кто хочет это делать, Господь открывает, а не просто для какого-то любопытства, для интереса. И вот когда мы окунаемся в самой практике, в эту жизнь духовную, когда отдаем себя всецело, тогда только начинается истинное богопознание. И почему оно смиренным дается? Потому что, говорит Господь, я живу на высоте небес, а также с сокрушенными и смиренными сердцем, с трепещущими пред Словом Моим. Вот кто хочет, трепещет, страх Божий имеет и готов исполнить Его Слово, не уклоняясь никуда, там Господь начинает свои откровения в сердце человека. И в церкви совершенно идет иное преображение, иная жизнь, иная сила. А когда, говорит, у меня диплом, я окончил, пожалуйста, я могу пастором быть, я вот работал там, вот мой послужной список, чуть не трудовая книжка, его принимает, а он невозрожденный человек. Он не знает, что это такое, действие Духа Божия и действие просто человеческие, он еще их и даже распознать не может. Это почему я говорю, вот нам сейчас особенно трудно, и наше братство затронуто. Вот тоже где-то двоится вот этот подход. Как вот пригласить, чтобы американцы или там кто-нибудь там преподавали нам и давали нам знания, вот так, как они сами научены, и сразу начинает измельчаться наша духовная жизнь. Мы теряем общение, мы начинаем уже такие пункты, параграфы все проставлены. Ведь тут же тоже целые записные книжки, вот у братьев, посмотрите. Но они-то все из Слова Божия, да с колен. Ведь и встаньте в проломе, если беда пришла. Если, например, прорыв вот этих нечестивых сил, встать в проломе это тоже на коленях, да с молитвой, да опять к Слову Божьему, да чтобы заступиться так, как Господь это по Слову Своему хочет, чтобы мы восстанавливали эти проломы. И вот отсюда мы же не отрываемся от теории совершенно. Но это теория, потому что говорит такая, что она суть жизни, слова, которые я вам говорю, суть дух и жизнь. Это то, чем мы живем, то, чем отвлекаемся сердцем, на что утверждаем это и силой Господней, и с любовью. И тогда совершенно иное познание, совершенно иное действие Божье в нас, и через нас потом совершается дело устроения Царствия Божьего. И почему я говорю, я и прочел эти слова, вот, где сказано, что знание надмевает, а любовь накидает. И любовь не просто человеческая, не просто какие-то привязанности, а любовь, которая является не достижением наших усилий, вот быть ласковым, внимательным, чутким, а это все-таки называется еще плодом Духа Святого. Плод же Духа, помните? Целый набор, но это плод, а это плод то, что растет, то, что органично связано с Богом. Вот почему и сказано, имея веру, хоть через горчичное зерно, вот она производит действие, потому что даже горчичное зерно, но в нем жизнь вековая. Вековая жизнь, и она сама производит жизнь, она через плод. Плод только то, что способно родить другую жизнь, вот то и плод. Потому что яблоко даже, это еще не плод, это в нашем общем понимании плод. Это пища, законсервированная вокруг само яблоко, а плод это семечко, вот то маленькое семечко, которое воспроизводит жизнь. И вот и о горчичном зерне так сказано, Бог сравнивает это плод тоже, который будет давать и давать сходы благословенные, сколько только жизнь существует. Он не сравнил по малости с песчинкой, имея веру в песчинку, потому что камень, он и есть камень, хотя и песчинка. Но вот это вот живая вера. И вот плод Духа Святого, любовь, вот это любовь от Бога, которая и заряжается, и благословение обретает каждое утро, потому что запечатлены мы обетованным Святым Духом. Получили залог Духа Святого, но той силы иногда не достает, ее надо черпать всякий раз. Идешь ли на проповедь, предстоит ли работа дня, с чего начинаешь свой день, каких обновлений в Боге ищешь, что понесешь. Если простую теорию, да, у тебя все конспекты в порядке. Ты придешь и от и до отговоришь свои лекции, как отговаривали когда-то, вот, и, допустим, познанию капитала там или что-нибудь такое, или там... Диамат или что-то, что студенты знают, учились. Материализм всевозможный, где доказывали, что дух вторичен, а материя первична и так далее. Все перевернули с ног на голову, а конспекта хватало на целые университеты, на столетия, на целые страны. И чему-то же учились. И вот так и церковь сегодня во многих случаях христианства вообще перешло на такой тип жизни. Что-то находит, тем более здесь мало ли хороших благостных советов или притч мудрых. Но где нет Духа Святого, там нет и Бога, там нет и истины, там нет и жизни, потому что любовь действительно является плодом Духа Святого, который Дух Святой производит не простого качества любовь, в которой есть много и самолюбия. Мы любим любящих нас, мы обращаемся к тому, что нам приятно, а когда вот идет и вот такой вот жизнь, когда все оставляют, и то, как здесь сказано, да не вменится им, это действительно... Все оставили меня. Вот для пастыря это нужно, для служителей особый подход, особые знания истины, особые силы духовные. И надо быть готовыми к тому, что иногда придется оставаться одним, но продолжать делать, продолжать истину и утверждать благовествование, несмотря на то, как вокруг нас все это отражается. Хотя я говорю, все при всех обстоятельствах стремиться жить той жизнью, которой должно. И вот в этом одиночестве, если мы продолжаем верить, продолжаем искать лица Господня, продолжаем ожидать только Его, и так ожидаем Его, и такую надежду возлагаем, то непременно явится и предстанет Господь и укрепит нас, как это было с Иовом, как было с Ильей, как было со Христом, помните, сказано, Он в одни плоти Своей, со слезами, с великим воплем вознес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Потому что и не только и все соблазнились, и все оставили, а впоследствии даже и Отец Небесный: Боже мой, для чего ты меня оставил? И все-таки, когда жизнь до конца отдана была, последний вздох, и вот тогда только было это до конца совершено, тогда только эта оценка, оценку получила его окончательная вот эта покорность, благоговение, жертвенность, послушание, и тогда воскресил его Отец Небесный Духом Святым. Вот это чудо, которое ждет каждого, кто будет до конца верным своему Богу, а к одиночеству можно готовиться, нужно готовиться, особенно когда вот кто в лагере был, в одиночках был, во всевозможных вот таких, там тоже друзей нет, а это еще не беда. А бывает в огромном множестве людей, и ты все-таки одинок. И такое только бы не было зазнайства, гордого одиночества, а только была любовь ко всем, служение всем, верным до конца, а в трагические, тяжелые минуты пусть Господь укрепляет нас и нашу веру, и с молитвой будем взывать к Нему и взирать на Него, и Он непременно явится, не опоздает, в нужный час предстанет и укрепит всякого. Поэтому у нас есть абсолютные гарантии, божественные гарантии того, что Бог никогда не забудет, никогда не оставит. И у нас есть возможность быть невредимыми. Я знаю, в кого я уверовал, апостол Павел говорит, и уверен, что он силен сохранить залог мой на день онный. Вот это нас должно питать, должно нас ободрять. И кто не испытал этого, а может быть испытал, а кто не испытал, испытает не раз верность Божию, даже при наших иногда неверностях, при наших слабостях. Если мы бываем неверны, он пребывает в ней. Вот здесь даже, милые друзья, на себя не положишься. О себе не скажешь ничего более твердого, каждый из нас человек. Господь остается верным. Да будет ему благодарность за все милости его, что Господь дает нам такие обетования. И вот, глядя на мужей Божьих, как они шли, подражая вере их, совершать дело служения, будучи верным до конца. Вот я немножко продлю беседу. Тут есть совсем чуть-чуть, я не знаю, может быть, не стоит, потом в конце я еще хотел бы немножко поделиться о том, о чем мы беседовали, когда было здесь у нас вот в пятницу совет был, да, Центр России. Я хотел бы эти мысли немножечко повторить. Но вот здесь есть записочка, что немножко рассказать о себе, о детстве, о родителях, о рукоположении и так далее. Ну, я просто мельком, если пройдусь, друзья, поскольку здесь есть действительно много и молодых людей, просто мельком пройдусь, потому что это не стоит много останавливаться. Хранил меня Господь доселе, и я один из тех, и где не отличаюсь, вот даже и сейчас, хоть занимаю свое вот такое положение, но по-разному Господь дает всякому благодать. Скажу, что я себе бы сказал, немощей много, но Господь знает свою меру и за каждым наблюдает в отдельности, и тоже где-то иногда, где и молишься, и просишь, и Господь говорит: довольно для тебя благодати моей. И я даже вот нам приходится, и Яков Григорьевич, и мне, и другим братьям иногда переживать очень трудные времена. У Якова Григорьевича тоже не сладко, это я немножко так, ну, откровенничаю, прости, пожалуйста, думаю, ничего лишнего не скажу. Трудные времена, трудные времена. И может быть это и для того, что я вот так размышлял немножко, что Господь иногда готовит нас для того, чтобы по силам нам было большие задачи, большие возможности пробуждения. Вот сейчас, когда тянутся руки из детей Божьих, из всех Б, где там почти все распалось, они сейчас на республике распалось, но распались они не сейчас, не в результате перестройки. Они распались, когда согласились еще официальные их служители идти на сотрудничество со спецслужбами. Когда на съездах принимались решения под руководством внешних, оформлялось только все цитатами Священного Писания, молитвами, стыдно думать, стыдно смотреть. Молились, благословений просили и делали то, что нужно врагам дела Божьего. Почти на всех съездах, без исключения. Это 30-е годы, 40-е годы, период войны. А потом уж никогда даже не доходил до того, делали, все мерзкое и страшное дело делали. То, что Иуда один раз сделал, да не вынес, удавился. Они делали это систематически. Вот тогда они в результате перестройки, они распались. Это сейчас просто довершение там распались, ну, чисто в таком плане. Давно-давно. И вот тогда они остались без Господа. Рядовые члены имели общение с Богом. Много искренних чад Божьих там и сейчас, братьев наших, сестер. Много таких служителей, которые жаждут знать истину, и сейчас особенно много тянутся к тому, чтобы братья, придите к нам, беседуйте, расскажите. У них хорошее представление о Совете Церкви, они много наслышаны. Потому что и всех Б в последнее время очень каялось в том смысле, что да, нас тоже гнали, да, тесно было, да, совсем плохо было, да, эти братья, которые мы говорили, ну, правильно, они страдали за то, что жаждали большего пробуждения, не принимали, вот, не допускали там властей, не отступали, да, это братья хорошие. Потом вот некоторые, я помню, из Сибири ехало как-то трое, по-моему, пастыря, если не точно, я меня может поправить, трое или четверо, не знаю, ехали вместе с такого съезда всех Б, когда они уже так стали говорить на своих съездах. Говорит, а что же они нам голову морочили? Ведь они нам писали, говорили, доказывали, на съездах убеждали, что это беззаконники, что, которые выступили против властей, и они законно несут, так сказать, поругание, поношение и преследуют. И потом вдруг вот такие вот разговоры. Так вот эти трое пастыри, по-моему, трое, только приехали, доехали до Сибири и сразу пошли к нам, к нашим братьям, и говорят, будем мы теперь вместе с вами. Теперь мы знаем, кто вы, и знаем теперь, кто они. Сразу вот на одном съезде. Вот такие. И потом много вообще групп, много служителей, которые просто и сегодня ищут общение с нами. Я вот рассуждая в прошлый раз, вот на этом совете, я хотел бы, еще пророка Даниила прочитать те же стихи, которые здесь мы читали, немножко рассуждали об этом. Вот я бы так сказал, что я не отношу вот это пророчество к тому, что оно полностью относится к нам, но оно к нам носит применительный, символический или назидательный характер, вот эти слова. Здесь не в том, как именно по пророчеству Даниила, вот когда будет мерзость заблуждения, но примерно как вот говорит, вы знаете, что придет антихрист, и теперь уже появилось много антихристов, и определяет, что это за антихристы, они по духу всегда те же, в любые века. И вот и здесь точно так же. И вот я напоминал братьям, вот здесь в 11 главе с 32 стиха. «Поступающих нечестиво против завета, он привлечет к себе лестью, но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать». А выше такой стих. «И поставлено будет...» Да, поставлена будет часть войска, которая осквернит святилище, могущество, и прекратит ежедневную жертву и поставит мерзость запустения. Вот мы рассуждали, вот первый стих, который говорит, поставлена будет часть войска, вот будет поставлена мерзость запустения. Вот так в христианстве, в церквах, и особенно вот в период, когда сильно могущественные вот это КГБ работало, и власти, вот мы почти вплотную с таким столкнулись. Вот эта часть войска для осквернения святилища поставлена. Она воевала помоями, она устрашала, она грязными делами занималась, она вербовала служителей, они оскверняли свои сердца. И тем разобщали вот священство Божие, разобщали с небесами. Разобщенное, не имеющее Духа Святого, оно было бессильно совершать Божью работу. Оно служило миру, сильным миру всего. Вот эта часть войска оскверняла святилище. Ведь святилище в храме Божьем – это мы, народ Божий. Вы дом Божий, вы храм Божий, Дух Божий живет в вас. И когда эта часть войска через страх, через запугивание приходила к такой вербовке, то совершенно святилище было осквернено и не способно было совершать это служение. Когда-то именно Господь и призвал народ свой. И призвал тех, кто сохранил верность, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Не бойся, что надобно будет тебе претерпеть. Будете иметь скорбь дней 10. Вот сатана будет вергать вас в темницу. А ведь как сатана разен в ключник, разен в погонах? Это же все дело офицеров. Нет, это сатана будет делать через своих людей. Он будет делать через лжеслужителей, через наветы сатаны. Он праведников будет оклеветывать, их будут бросать в темницу. Не бойся, говорит Господь. Все определено. Не 10, значит 10, значит не 11. Но будь верен до смерти, это Бог заставил, это Бог повелел. У нас не было выбора. Вот я мимоходом просто, когда вспоминаю, и если буду даже говорить о себе, мне и сейчас иногда говорят, брат, а не лучше ли было бы вам вот это время пересидеть? Ведь если бы вы угадали, узнали, все равно ж перестройка пришла. Ведь вы вот пересидели, и, может быть, даже если вы пошли, были бы своим народом. Люди сии, задающие такие вопросы, даже не понимают того, что есть служители, у которых нет выбора. Которых при всех их немощах берет Господь и ставит. Вот ты будешь здесь. И я говорю, слушаюсь, Господи, я малый, я ничтожный, но что я сделаю? И Господь ставит, и нужно стоять только здесь. И у нас нет выбора, если мы истинные служители. Ты должен быть там, а не там. А мне говорят, а не лучше ли вам было бы додуматься вот так и так? Да мы не додумываемся, мы берем под козырек. Мы говорим, Господи, что возложил, то будем делать. Если мы так служим, то, конечно, и успехи будут, и благословения будут. И поэтому здесь нельзя рассуждать, так или так. Господь сказал, будь верен до смерти, значит так. Будете иметь дни действия, да и не скажет. Вот как апостол Павел говорит, я по влечению Духа иду в Иерусалим, не знаю, что там встретится со мной. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, что узы и скорби ждут меня. А дальше что? Раз такое свидетельство, значит не пойду, но я ни на что не взираю, не дрожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое служение. Нет выбора у служителя. Невзирая на скорби, он должен идти, куда посылает Господь, куда ставит. Вот. Поэтому, но здесь же и, так сказать, сокрыты все благословения для личной жизни, личного хождения. Если Господь тебя сюда поставил, то не исполнил ты ни Иванова дело, ни еще чье-то, а ты не исполнил Геннадьева дело, на которое тебя поставил Господь, а Иван не исполнил Иванова. Но Господь сказал, что это и там, если Он посылает, это везде дело Божие. И поэтому ни Ивана, ни Геннадия, ни мужчина, ни женщина, ни иудей, ни эллина. Христос в церкви своей, все и во всем Христос. Если мы так идем, будут благословения и успехи, потому что Бог совершает дело свое через нас, и это всегда будет премудро, это всегда будет хорошо. А если мы сами по себе живем и действуем в церкви, то мы просто безбожники. То есть мы верящие, как и другие, что есть какие-то или космические силы, или да, даже в Евангелие верим, но не соприкоснувшись с Богом, не покоряясь Ему, потому что надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Здесь воздает силой, могуществом, по молитве, или даже когда и наказывает, так воздает. Вот чтобы мы сразу это знали, что вера состоит из того, что там есть, и что действует в наших сердцах, для чего и отдаться надо Богу, живущему и наполняющему собой все. И наше дело быть в покорности. И вот я почему говорю, вот когда мы читаем, что поставлена будет часть войск, и это действительно было, отразилось в нашей жизни. Прекращена была ежедневная жертва, детей не пускать, крещение не преподавать, служителей ставить тех, кто только сотрудничает с властями, законодательство соблюдать, Евангелие отбросить фактически, Духа Святого оскорблять. Вот что нам было заповедано. Жили ведь так, братья, жили. А звал нас Господь к другому. Вот тут уж Господь звал. И нужно было поступать так, как Он хотел. И вот сегодня, почему я говорю вот эту, когда второй стих читаешь, поступающих нечестиво против завета. Он привлечет к себе листья. Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Братья, если мы люди, чтущие своего Бога, вот какая нам заповедь. Это уже свидетельствует об этих людях Господь, что они усилятся и будут действовать. А кто пойдет? Вот сейчас другой соблазн. Поступающих нечестиво, он привлечет к себе листья. Уже не часть войска, уже не вражда, уже вот многие говорят не КГБ. Ну тогда привлечет к себе лестью, привлечет гуманитаркой, поездками за границу, вот этими богословскими званиями, вот этой пустотой сердца, набитым рассудком, совершенно людей, не знающих, что такое возрождение. Людей, в которых и Дух Святой, кажется, не коснулся. Вот что сейчас нам предлагают, вот другую школу преподают. И что? И мы придем вот к такому же результату, как и написано, вот я прочел, а может быть не все смогу доступно разъяснить, но понимаю так, что как написано, знание надмевает, а когда надмевает, когда ведет к гордости, иногда и знание это обращается к тому, что Бог гордым противит. Вот такие учителя. А любовь назидает. Вот та простая, но и Слово Божие, и она уже не простая, а божественная, хотя и в простой форме сказано. Вот эта жизнь тогда открывается в нас, и Господь ее открывает в нас, Духом Святым. порождает в нас и любовь, и святые чувства все, и долготерпение, мир, радость и так далее. А вокруг нас точно такое же идет преображение, потому что мы таким образом, так, вкусив сами от плода Господня, спасем тогда других. Тогда вся церковь преображается, и Господь к такой церкви благоволит поистине прилагать спасаемых. Господь же ежедневно прилагал спасаемых в церкви, потому что как можно в дом прокаженных вводить, как можно говорить о евангелизации, не покаявшись даже в рядах церкви? Вот то, что они делают. А сейчас они тянут руки к нам. Сейчас они просят: братья, посетите нас, давайте жить в одном, так сказать, духе. И мы объясняем, что давайте, братья милые, начинайте с того, чтобы беседовать с ними об освящении. У них долги большие. Это там уже начали планировать семью. Там начали высмеивать многосемейные, так сказать, пары, многодетные семьи. Там начали сами решать, можно за католика выйти, можно там, допустим, чуть не за мусульманина, все равно в какого-то Бога верят, или за неверующего. Это там уже делается. Там уже сеются разводы. И просто смотрят на это. Так вот для чего нужно, чтобы, освободившись от этого греха, те души сначала обрели полноту и силу Духа Святого. Для этого вернуть их к Господу. Когда они задышат настоящей сильной жизнью, сильной благодатью Божьей, тогда они почувствуют, что есть другая жизнь, потому что Господь и сделал так над детьми своими, чтобы мы были не свои, потому что вы, говорит, не свои, но купленные дорогой ценой. И ведь эта жизнь обусловлена. Обусловлена. Не прикасайтесь, не общайтесь, не преклоняйтесь под чужое ярмо. Вот первое условие. Тогда приду, приму вас и буду вам Богом, вы будете моими детьми, моим народом. Вот это вот обусловлено все. Если мы не выйдем оттуда, не будет у нас настоящей духовной жизни, полноты и так далее. Вот это знание нам нужно. Не теория, а практическая отдача, практически решительные шаги. Для этого нужно, мы уже говорили даже с братьями, ждем, вот может быть Тульский дом закончится, хотя и в таком бы уже масштабе можно было сделать и в этих обстоятельствах, чтобы еще и провести, может быть, какие-то семинары для всех П по вопросам освящения, его суть как необходимую предпосылку, освящение как необходимую предпосылку для пробуждения, для дела успешного домостроительства и евангелизации. Потому что пробуждение не ожидает, как наитие чудесного. Вот что-то зашевелилось в душе, вот что-то защекотало в сознании, вот дух возрадовался, вот что-то. Не так это делается. Встань, спящий, это повеление, это приказ. Воскресни из мертвых и да освяти тебя Христос. Потому что в мертвой спячке находится сегодня всех Б, где-то и наши общины. Вот это нужно выполнить, это непосредственно, и потом последует все остальное. Потом. И вот почему это так необходимо. И вот провести вот так, как мы здесь, вот сидите вы, братья, общаетесь, назидаетесь, укрепляетесь, приходите в единство, в силу Божию. Господь начинает вас употреблять, через вас делает чудеса. Тогда вот точно так, чтобы дальше это шло. В общины всех Б. Нам ведь не их деньги нужны, не сборы их нужны. Ищу, говорит, не вашего, а вас. Вас. И чтобы не себе взять, а для Царствия Божия вернуть, чтобы укрепить Царство Христово. И тогда я уже приводил такой пример, когда спросили, кажется, у Линкольна, почему ты не уничтожил своих врагов. Вот. А он говорит, сделав своими друзьями, разве я их не уничтожил? Это самая большая победа. Врагов превратить в друзей, в союзников, в сторонников. А у нас братья, сестры во всех бы. Не надо там делать то, чтобы, например, мы стояли в оппозиции друг друга, бия себя в грудь только по одному признаку и отличались. Вот вы плохие, потому что у вас там всех Б такие, так, руководители, и потом вы зарегистрированы, а мы не зарегистрированы. Ну что с этого? Мы не зарегистрированы ради того, чтобы Господь властвовал над сердцами нашими и над церквами нашими, а не законодательство, которое изгоняет Христа из церкви и из сердец. И прежде всего из служителей. Когда дом превращает Божий в мерзость запустения, когда прекращаются ежедневные жертвы, когда ни молитв Бог таких не слышит, ни людей видеть не хочет. Кто просит вас, чтобы вы ходили топтать дворы Господни? Праздников ваших душа моя ненавидит. Это Господь говорит, вот перестаньте делать зло, научитесь делать добро, тогда придите и рассудим. И вот тогда начнется спасение. Если грехи ваши как багряные и так далее. Господь все это делает. И вот у нас Почему бы вот не объединиться с нашими братьями, сестрами, если сегодня так пасть на эти новые формы богословия, на эти доллары, которые, так сказать, вместе с этими долларами приходят там, допустим, и богословы, а потом несут нам такое, что люди говорят, у нас только сейчас открылись глаза. Вот там смотрят шире на христианство, там смотрят на дело Божие и на как дети Божьи свободны, раскрепощенные. Они серьги ходят, значит, серьги ходи, значит, тебе пять цепочек, значит, там, допустим, этих бусы, там что угодно, хочешь разойтись, разойдись, сойдись с другой. Ходят в шортах, то есть в коротких штанишках женщины на вечерю, завитые, размазанные и так далее. Там шире смотрят, говорят, на жизнь. А мы какие-то все сектанты, узкие наши взгляды и так далее. Вот к чему мы можем прийти от такого богословия. И сегодня, действительно, если раньше часть войска была поставлена, мы это как-то силой Божьей превозмогли, Господь дал чудные победы, то сегодня, говорит, поступающих...